Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац, и это программа, посвященная ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Тема иммиграции, она в последнее время стала превалировать, особенно в социальных сетях, да и в разговорах тоже. То тут, то там появляются жаркие обсуждения. Что нас ждет, как далеко зайдет власть в своем запретительном раже, закроет выезд из страны, как было при советской власти, или не закроют. Пока власти ограничили в выезде людей в погонах, причем не только сотрудников секретных служб, разведки это СВР и контрразведки ФСБ, что как бы еще объяснимо, но и милиция, ФСКН, миграционные службы, Следственного комитета и пожарные тоже туда же. При советской власти в КГБ шли, в том числе потому, что это позволяло ездить за границу. Так или иначе, интеллигентское сословие сильно напряглось. Напряглось в том числе и потому, что запретительные меры и завинчивание гаек пока прежде всего ударило по среднему классу, по его творческой части в том числе, и по журналистам, естественно, поскольку независимых СМИ становится все меньше. Скажу сразу, я небольшой любитель обсуждения внутри цеховых проблем на публике, но пространный пост Леонида Бершицкого, вы его можете прочитать на сайте «Эхо Москвы» в том числе, колумниста агентства Bloomberg под заголовком «Иммиграция разочарования». Леонид Бершицкий, человек знаковый в журналистике, он в прошлом первый главный редактор газеты «Ведомости» и очень известный медиа-менеджер, сделавший ряд, целый ряд более-менее удачных стартапов, например, журнал Smart Money, который был просто мой любимый журнал. Так вот, он написал этот пост, в котором сообщил, что переезжает в Берлин. На самом деле уже переехал, потому что он всегда мечтал о том, что Россия вступит в Евросоюз, станет частью большой Европы, а после аннексии Крыма надежды, что это произойдет сколь-либо скоро, утрачены, и поэтому делать здесь больше нечего. Бершицкому довольно резко ответил обозреватель журнала New Times Светова, не только журналист, пишущий из тюрем о судебных процессах и о положении людей в тюрьмах, но и дочь известных диссидентов Зои Крахмальниковой. Она выпускала подпольный православный сборник «Надежда», за что пошла в ссылку. И Феликса Светова, писателя, который сел в тюрьму за свои книги, которые печатали за границей. Позиция Световой, цитата, «Почему мы так легко признаем поражение перед теми, кто дает команду закрывать независимые СМИ. Другими словами, не рано ли сдаваться?» Эта дискуссия очень широко обсуждается в интернете, и мне кажется, заслуживает обсуждений и на более широкую публику, какова является «Эхо Москвы», поскольку уезжают те, кто могут уехать. Молодые, умные, талантливые. Именно тот слой людей, который создает прибавочную стоимость не из природных ресурсов и не из газовых недр, а своим интеллектом и головой. И поэтому это проблема для страны и для общества, как мне представляется. Сегодня в студии «Эхо Москвы» Александр Подрабинник, правозащитник и журналист. Саш, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Горбачев, главный редактор журнала «Афиша». Здравствуйте, Саша.
Добрый вечер.
Вы еще главный редактор журнала «Афиша».
Да, да, я еще до 1 августа им являюсь.
До 1 августа. Александра мы как раз пригласили ровно потому, что он собирается уезжать. И Константин Сонин, проректор Высшей школы экономики, известный экономист, политэкономист. Костя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот такая у нас сегодня здесь компания. Я начну, если позволите, с вашей, Александр Горбачев. Значит, где-то, по-моему, вы на Кольте написали, да?
Ну, я не написал, меня взяли интервью, я ответил на какие-то вопросы.
А, это вот то, что Лошак делал, Андрей Лошак.
Нет, это делал какой-то другой человек, но не важно. Да.
Не принципиально, поскольку там до этого Андрей Лошак опубликовал большой материал, где было интервью с разными людьми, которые тоже объясняли, почему отсюда быстро ногами, в смысле не вперед, а но бегом. Ну вот, теперь расскажите, каковы ваши мотивы.
Ну, да, я как бы... Я не вполне эмигрирую, мне 29, я не вполне эмигрирую, в общем-то, поскольку я еду на 2 года в Америку учиться, как-то повышать свои профессиональные навыки, развивать их, повышать квалификацию. Вот, и собственно говоря, я не рассматриваю это как эмиграцию, потому что эмиграция – это все-таки нечто бессрочное, а это вполне с известным сроком. Более того, там условия программы Fulbright, по которой я еду в Америку, предполагают, что, собственно, после этих 2 лет я должен вернуться сюда, чтобы обмениваться, так сказать, полученным опытом со здешними людьми. Вот, поэтому я рассматриваю это скорее как некоторый такой перекур, брейк, возможность, знаете, отдохнуть от жизни в нашей стране и от того, чем я занимался там последние
годы. Где вы собираетесь отдыхать? В Колумбии, в Колумбийском университете?
Нет, не в Колумбийском. Это смешная история, на самом деле, потому что я даже поступил в Колумбийский университет, в смысле, в Нью-Йорке, но поскольку это все спонсирует наш любимый нашими Дмитрием Киселевым и другими людьми Госдепартамент, а денег у него же не так много, как представляется, значит, нашим любимому Дмитрию Киселеву и так далее, в общем, у них нет средств, чтобы содержать меня в Колумбийском университете, поэтому я иду в город Колумбия, в штате Миссури, где, ну, вроде как там старейшая школа журналистики в США, и как-то многие люди, которые...
Там очень хорошая школа журналистики.
Вот, спасибо, это вы еще один человек, который это подтверждает.
Кстати, там есть хорошие выпускники РЭШ-профессора на факультете экономики. Так что...
Ой, спасибо, я люблю еще
Нет, там Оксана Логинова и Стас Калинников на статистике.
Ну, вот видите.
Понятно. Ну, собственно, я собиралась сначала каждого из вас коротко спросить. Вот, вот есть одна позиция, что делать здесь больше нечего, собственно, ничего нам не светит. Поскольку Крым наш, а Европа теперь далеко-далеко от нас, и поэтому все, кто могут уехать, имеет смысл уезжать. Есть вторая позиция о том, что есть смысл посмотреть эту пьесу и поучаствовать в ней, доиграть ее до конца. Вот что вы скажете, Константин Сонин?
Ну, я уже даже пытался написать. Я вот не скажу, что я думаю про действия Лени Бершицкого пока, но я могу сказать, что Зоя Световой, которую я очень уважаю как человека и публициста, совершенно не согласен, потому что вот ее колонка «Жить здесь и сейчас», она как бы превращает всех людей вот в следующий инструмент, что вот у человека главное дело – это его общественно-политическая жизнь, а его там профессиональная, я уж не говорю семейная, это как бы некоторая второстепенная вещь. Но есть много людей, я себя, например, отношу к этим людям, у которых профессиональная – это гораздо более важная часть жизни, чем общественно-политическая. У меня общественно-политическая – это в каком-то смысле приложение к профессиональному и следствие из этого профессионального. А вот эта идеология «жить здесь и сейчас», там, не сдаваться, она заставляет как бы тебя… Она как бы превращает каждого в солдата общественно-политической жизни, как бы делает это самым важным. Но вовсе не все люди, вот Леня Бершицкий, очевидно, не такой человек. Для него работа – это более важная вещь. И мне кажется, что, ну, как бы, это неправильно давать этому негативную моральную оценку. Я вообще хочу сказать, что когда человек эмигрирует, когда человек уезжает, то за человека можно только радоваться. Мы почему переживаем, когда кто-то эмигрирует? Потому что это один из самых видимых индикаторов, что что-то не так в стране. Как бы, когда кто-то эмигрирует, это с нами-то все в порядке. Это значит, что у нас что-то тут, что-то происходит совершенно не так, и нужно думать, действительно, почему мы тут остаемся.
Угу. Понятно. Ну, вообще-то работа Леонида Бершицкого, он колумнист, он работает на агентство Bloomberg. И да, он человек, который двуязычный, пишет на и по-английски замечательно, и по-русски замечательно. Но мне-то как раз вот кажется, что для журналиста работать в своей стране значительно и интереснее, и как-то, в общем, понятнее, нежели в другой.
Но Лёня-то пишет вообще-то про бизнес. Он пишет много и про российский бизнес, российские события, но вообще он как бы про Россию писал постольку поскольку. Основное – это про бизнес и мировую экономику. Я уж не говорю о том, что подавляющее большинство журналистов все-таки является не общественно-политическими журналистами, а журналистами всех остальных сортов. И жизнь, вот как она может сказываться на профессиональной деятельности? Я уверен, что Лёне абсолютно никто не ограничивал писание колонок на Блумберге. Я уверен, что это никак не сказывалось. Но жизнь здесь стала настолько некомфортной, что, видимо, просто вот как бы быть здесь отнимал слишком много времени от профессиональной работы. Причем, понимаете, Но быт же это и это же не просто там покупка чего-то в магазине. Это и то, что ты боишься, что тебя задержит патруль. И то, что твой ребенок принес из школы, а ему там втемяшили какую-то страшную чухню. Или он посмотрел телевизор, а там, извините, Дмитрий Киселев. Как бы это же тоже издержки, да? Потом ты должен потратить лишние часы, чтобы грязь из головы вынуть, а что-то хорошее вложить. И это тоже отнимает, как бы это укорачивает твою жизнь, ну и профессиональную жизнь.
Угу. Ну, ребенка можно отдать в хорошую школу, Дмитрий Киселёву можно не смотреть.
И выкинуть телевизор, да.
Ну да, можно его не смотреть. А, ну, не знаю, мне не кажется это достаточно. Константин, я абсолютно считаю, что люди должны жить там, где они хотят. Что вот это вот деление на клетушки, эта страна, другая страна, это смешно в сегодняшнем глобальном мире. Ну, просто у меня некоторые есть...
Тут есть проблема, согласитесь, что ведь люди-то как бы за Леню радуешься, но мне-то хотелось бы жить в стране, в которой живет и Леня Бершицкий, и Борис Акунин, и все мои одноклассники, которые уехали, а не в стране, где остались те, из-за которых они уехали. То есть у этого есть как бы последствия и для остающихся, то, что люди уезжают.
Да,
это за них радуешься, а за нас-то огорчаешься.
Да. Александр Подробинников, ваша позиция?
Ну, вопрос вечный для России. Иммиграция. И сейчас просто для многим стало очевидно, что корабль идет ко дну, и те, кто не умеет плавать или не хочет барахтаться в воде, те с него уходят.
Саш,
так
я вот хотела, чтобы... Знаешь, извини, я тебя сразу прерву.
Ну, прерву
сразу. Дело в том, что ты из сидевших. Ты из тех, кто при советской власти сидел, из тех, кто был в подполье, из тех, кто боролся с советской властью, и не, когда можно было уехать, и когда все подряд уезжали, ты не уехал. И, в общем, мы из тут присутствующих вдвоем знаем, что сейчас далеко не Советский Союз, и что на самом деле...
Нет, ну, конечно, не Советский Союз. Но ведь вот крен этого корабля, да, и скорость его погружения такова, что люди предвидят, что будет дальше. Ну, мы все понимаем, что страна возвращается в тоталитарное прошлое. Может быть, она не завтра вернется туда, и даже не послезавтра, но путь-то очевиден, вектор... Вектор ясен. Вот то, что возникли проблемы эмиграции, вопросы эмиграции, что люди уезжают, это как раз свидетельство того, что именно так и будет. Потому что люди ощущают, что здесь им жить не просто некомфортно, это сегодня некомфортно, а завтра будет опасно. Но я скажу так, что эмиграция – это вопрос личный, это всегда вопрос личный. Он не личный только для людей публичных, для общественных фигур, для людей, которые заявили свою некоторую политическую позицию, привязанность к этой стране и дали обществу некоторые обязательства того, что они будут эту страну отстаивать, да, будут стремиться сделать ее лучше. Вот для этих людей эта позиция общественная, на них возложена ими же некоторая обязанность. Для всех остальных вопрос личный. И уезжать или не уезжать, тут вот Константин правильно сказал, что может быть профессиональное гораздо важнее для человека, чем общественное, может быть семейное дороже, чем общественное, да, все люди разные, слава богу, у каждого свои приоритеты, правда? При таком подходе иногда выясняется, что общественное может легко поломать и профессиональное, и семейное, и все что угодно. И поэтому, конечно, будучи человеком последовательным, надо бы отстаивать то, из-за чего может разрушиться вся остальная жизнь, и профессиональная, и семейная, и какая угодно другая. Но ведь никто не призывает людей стать героями, никто не призывает их добиться, чтобы отдать силы всю жизнь, положить на то, чтобы эта страна стала пригодной для жизни, для нормальной интеллектуальной нравственной жизни. Поэтому те, у кого хватает сил и азарта, они остаются здесь и будут делать из этой страны что-то, может быть, подходящее. Те, у кого нету, те будут жить личной жизнью за границей.
Спасибо. Александр, скажите, вот вы человек совсем молодой, вы главный редактор хорошего журнала «Афиша», да?
Спасибо.
И в общем, в 29 лет быть главным редактором журнала «Афиша» – это не так плохо. И тем не менее, вы выбираете Это магистровская у вас программа, да, или что-то? Магистров, она же годовая, нет?
Нет, МА двухгодичная. Ну, там где, везде по-разному, но там двухгодичная.
Понятно. Магистровская программа. Значит, я вообще не понимаю, что это магистровские программы, потому что в Ельском университете, где я преподавала, магистров называли cash cows, дойных коров.
Дойных коров. Ну, я сейчас скажу вам.
Но... Нет, но понятно же, что в 29 лет, если человек уезжает на 2 года, редко когда возвращается. Должны быть очень серьезные стимулы сюда вернуться. А все-таки вот вы решили, но ведь вы когда подавали аппликации в разные университеты, у вас же был какой-то побудительный мотив, да? Не только потому, что вы хотите приобрести знания, но, наверное, и потому, что что-то еще вами двигало. Вот насколько вот это то, что говорит Константин Сонин, некомфортность, опасность российской жизни, насколько это сыграли роль?
Ну, несомненно, сыграла роль, да, но тут как бы комбинация факторов, потому что там, хотя действительно, наверное, со стороны справедливо кажется, что быть в 29 лет главным редактором журнала «Афиша» – это, в принципе, неплохое положение. Я в журнале «Афиша» работаю там так или иначе на тех или иных должностях 9 лет, и у меня в целом есть ощущение как бы некоторой профессиональной реализованности вот в данной конкретной компании, что, в принципе, я там все, что мне хотелось, как бы я, ну, в той или иной степени осуществил, и в какой-то момент там я понял, что надо двигаться дальше, с одной стороны, с другой стороны, да, действительно, там какие-то события, происходящие вокруг, заставили, так сказать, размышлять над тем, что, наверное, двигаться дальше как бы здесь, ну, не особо есть куда, в общем, там... Есть понятные там вопросы, не знаю, такого цензурного, политического толка, там, за закрытие каких-то изданий и так далее. И там в моем случае я занимаюсь, в общем, скорее всего, культурно-радикальной журналистикой. Есть еще понятные вопросы, что просто, ну, как бы довольно мало мест, где этим заниматься по-настоящему интересно и хорошо. И, в общем, там «Афиша», наверное, лучше этих мест. И раз уж я тут все сделал, в общем, почему бы не посмотреть куда-то еще, тем более, что мне вообще всегда привлекало концепт достаточно распространенная, кажется, не очень распространенная у нас пока еще, но кажется, достаточно распространенная на Западе, что, в принципе, время от времени свою жизнь хорошо бы радикально менять, и вообще там как бы та идея, что там американские студенты в какой-то момент, там, ну, или даже не студенты, а вот люди уже выпустившиеся, берут просто год, как бы свободный год, едут куда-нибудь, там, не знаю, в Лаос волонтерами или там просто путешествовать бэкпекерами там по Индии или по Азии. Мне кажется, это очень хорошая идея, и, в общем, мне интересно так себе вопрос попробовать что-то такое сделать со своей жизнью, которая, в общем, последние там много лет была, конечно, безусловно, интересной и насыщенной, но, в принципе, достаточно понятной. Вот хочется как-то немножко ее взбодрить. Но, несомненно, возвращаясь к вашему вопросу, как бы, да, ну, как бы, я это в этом дурацком интервью на Кольте как бы описал как усталость от жизни в России. Ну, да, это ровно то, о чем сказал Константин. Да, есть некоторые ощущения как бы постоянного стресса, в котором ты находишься, и, в общем-то, не очень хочешь находиться. Я в этом смысле тоже, у меня несколько резанула колонка «Зои Светлой», потому что, ну, строго говоря, вообще-то не обязательно, что жизнь – это борьба. Это как бы один из многих способов смотреть на жизнь. И, в принципе, есть много людей, которые, ну, как бы, я не вполне разделяю концепцию того, что жизнь – это борьба, и нужно там с кем-то бороться. В общем, есть другие способы на это посмотреть. Вот. И мне они как бы милее. И мне кажется, что как бы можно уезжать, можно оставаться, но и то, и другое хорошо бы делать как-то, ну, без лишнего пафоса. Все-таки при всех там суровых обстоятельствах, которые мы сейчас имеем, ну, в общем, это по-прежнему такой выбор во многом действительно личный и абсолютно нормальный. Ну, то есть, как бы, собственно, вот.
Знаете, я думаю, что ведь Зоя Светова не говорит, не как мне, я ее поняла, не о том, что ведь борются с нами. Понимаете, вот вы находитесь в холдинге, в котором когда-то была замечательная интернетного издания новостной лента .ру, да? Это с нами борются, понимаете, и в этой ситуации либо ты тебя бьют по башке, ты поднимаешься, идешь, либо ты разворачиваешься и уходишь, и оставляешь место, которое могут занять, в общем, те, кому удалось ударить по башке. Тут же такая история, нет?
Очень сложная метафора, я сейчас не понял. Ну, как бы, вот, да, ты разворачиваешься и уходишь, потому что там я, не знаю, я против насилия, я не очень хочу участвовать в драке, тем более, что, ну, как бы у меня, и, в общем, есть ощущение, что в этой драке там я, конечно, в наименьшей степени, но, как бы, наш условный социальный круг поучаствовал, и, в общем, потерпел в ней поражение, да, как бы, по-моему, в общем, вполне очевидно, что противник оказался в значительной степени там умнее и успешнее, чем мы, и, в общем...
Вы знаете,
сильно ли каток умнее, чем, скажем, не знаю, самый продвинутый мотоцикл?
Ну, тем не менее, сильно умнее. Да, но как бы мотоцикл знал, что он ездит под каток или нет? Ну, наверное, знал.
В катке нет никакого ума.
Вы знаете, тут ваша позиция...
Мне кажется, есть.
Есть одно противоречие.
Нет, в катке нет, а в Путине есть.
Есть одно противоречие, которое хорошо было бы разъяснить. Понимаете, если вы уезжаете на стажировку, потому что вам это профессионально необходимо, это один разговор. Если вы уезжаете, потому что вам здесь некомфортно и опасно, то
это... А почему не может быть то и другое?
Я вам объясню,
то и другое.
Потому что в первом случае вы едете туда, это совершенно нормальное, так сказать, нормальное повышение профессионального своего статуса. Если вы уезжаете от опасности, то вы бежите отсюда.
Ну, и то, и
это
другое.
Постойте, мы как
может
раз, как раз вот, вот эту дилемму мы и не позволяем перед собой поставить.
Как бы я хотел бы снять. Нет, в этом нет никакого противоречия. Возможно, и то, и другое. Как бы.
А что больше?
Ну, вот смотрите, я хочу заниматься экономической наукой, я хочу преподавать студентам, я хочу писать колонки. Я не люблю ходить на митинги, но я как будто в последние годы абонемент купил и на них все время хожу. Хотя это и отнимает время, и отнимает силы, и неприятно. Но поскольку тут
вы
творят...
Не ходить на митинги?
Что значит не ходить на митинги? Но не хочу, чтобы моя страна там воевала.
Но
чтобы...
если вы едете в другую страну, вы же тоже не будете ходить на
митинги. Я просто объясняю, что как бы... При том, что мне хочется заниматься другим, у меня вот это ухудшение обстановки действительно начинает теперь отнимать время и силы, и колонки приходится тратить на то, что там вот я писал колонки в защиту Пусси Райт. Это вообще как бы просто это такая дикость, что и экономическому колумнисту приходится писать. Там колонка так и начиналась. Я думал, что мне не придется писать на такую тему, но приходится писать. Это все отнимает силы и время, и душевное спокойствие.
Ну да, вообще жизнь отнимает силы тут.
Ну, а кому-то и дает. Ну, знаете, как бы это как не относиться.
Честно говоря, ну вот, Кость, у меня, наверное, к вам все-таки вопрос. Вы полагаете тоже, как Саша, что ситуация однозначно идет по негативному сценарию?
Смотрите, я опасаюсь, вот как профессиональный политэкономист, как профессиональный и ученый и как профессиональный болтун на эти темы, ну, я хочу сказать, что вот то, что происходит в России в последние месяцы, это никем, кроме как бы вот идиотов, которые 15 лет писали книги «Россия империя зла», этого никто не ожидал. Как бы мне сейчас просто неудобно эту тему рассуждать, потому что я 5 месяцев назад думал про совершенно другие сценарии. Я как бы сейчас понимаю, что вот та модель России, та модель устройства власти, которая у меня была, и, как я понимаю, у большинства коллег, которые Россию анализировали, что внутри, что снаружи, она была совершенно неправильная. Как бы, что я сейчас не скажу, у меня никакой уверенности за этим не будет.
Мы сейчас должны прерваться на новости, потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац.
Еще раз добрый вечер. Здесь в студии «Эхо Москвы» мы обсуждаем такой известный с советских времен, еще самых ранних советских времен, ехать или не ехать, поскольку проблема эмигрировать или оставаться стала очень остро, много стали об этом говорить. И, собственно, сегодня вот мы и обсуждаем это в студии «Эхо Москвы». Константин Сонин, я вас прервала перед уходом на новости.
Ну, я не знаю, мысль, которую я хотел сказать, что мне кажется, что нормальному обществу ему нужны и люди, которые занимаются общественно-политической деятельностью по зову души, и те люди, для которых профессиональная работа важнее. Ну и вот я в 13 лет прочитал книжку Владимира Буковского «Возвращается ветер», и она меня совершенно перепахала, я ее там помню постранично, она меня всю жизнь вдохновляет. Ну и Буковский, вот, конечно, человек, благодаря которому там наша страна, вот как моя страна, она существовала в 70-е и 80-е годы. Но в то же время были и миллионы людей, которые вообще никакой общественно-политической деятельностью не занимались. Буковский их, возможно, презирал. Тем не менее, без них бы страна тоже бы не жила. Вот те, кто работали там, не знаю, учителями математики, учителями истории, учеными, то, что мне ближе всего. И мне кажется, что вот как бы ну, без Зои Световой наша страна не могла бы жить. Но и двигаться вперед без таких людей, как Леня Бершицкий, тоже невозможно. Понимаете, вот он то, что он там был год редактором «Ведомостей» или чуть больше. Ну, это одно из крупнейших, я бы сказал, событий в России последних 20 лет. Это важнее многих политических вещей создание «Ведомостей». И вот как раз сейчас как бы явно, что у нас наступает эпоха, когда мы... Ну, вот как 20 лет назад, когда мы теряем огромное количество активных людей. Вот не тех людей, которые занимаются общественно-политической жизнью, а тех, кто создает добавленную стоимость. Вот то, с чего вы начали.
Ну, в этом смысле, мне кажется, что, вот, например, эмиграция Сергея Гуриева действительно вынуждена. Действительно, в ситуации, когда у Сергея шли обыски, и была полностью изъята вся личная переписка и так далее, это мне было, в общем, понятно. Да, потому что вариант, что его закроют, был достаточно серьезный. Но вот вы профессор высшей школы экономики, да, вы известный политэкономист, ваши статьи публикуют западные журналы. Визири и правители, так он назывался?
Диктаторы и визири.
Диктаторы и визири, статья просто стала такая классическая абсолютно. На нее ссылаются все, по-моему, подряд. Для меня, кстати, удивительно, что вы говорите, что ваше представление о развитии России, что для вас стало неожиданностью то, что...
На последние месяцы. Нет, вот как бы общий вектор, он вроде как был понятен, и он даже в каком-то смысле не так пугал. Но что это...
Но диктаторы визири. Вы писали, это с Егоровым и с Гуриевым была работа, в котором вы говорили о том, что вы разбирали, почему правитель выбирает охранку, а не...
Почему чем более сложные обстоятельства, тем менее компетентные, тем более лояльные люди.
Да, но вы же понимали, если правитель выбирает охранку, потому что они им там по разным причинам у вас, по разным причинам они ему ближе, да, то рано или поздно это должно было прийти, к чему должно было прийти. Разве режимы Латинской Америки не развивались потому,
что... Понимаете, были режимы Латинской Америки, которые развивались по сходным образцам, но... До вот такой ситуации, как вот то, что у нас произошло, чтобы и такие внешние события, и такое внутреннее развитие, я не знаю, только разве что вот с Аргентиной 83-го года сравнить, когда они вдруг ни с того ни с сего оккупировали спорные острова. Угу. Но и то это не очень-то похоже. Там в каком-то в режиме изначально было меньше устойчивого, он был более жестокий, но как-то так он выглядел менее устойчивым. А у нас... Это выглядит и устойчивым, и явно, вот я же говорю, как бы выпадает из всех графиков то, что происходит. Даже вот нет такого хорошего аналога, чтобы это обсудить.
Честно говоря, мне кажется, что это классический режим военно-бюрократического авторитаризма. Рано или поздно такая ситуация должна была случиться. Режим стареет, и есть потребность экспансии для этого. Если вы ставите на тех, кто зарабатывает деньги подглядыванием, подслушиванием и плюс там всякой войной, то вы рано или поздно идете на это. Разве нет?
Ну, вот как бы вот как общие слова, это правильно, и какая-то общая мысль это правильная. А в то же время, вот посмотреть, кто что говорил и писал в декабре-январе, мне кажется, что мало кто ожидал вот такого развития событий.
Да, по-моему, с 2000 года было понятно, что если во главе государства становится полицейским, то государство, в конце концов, становится полицейским.
Вот те люди, я не спорю, вот те люди, которые там вот как там маршал Голдман, там с 93-го года, как бы все пошло наперекосяк, Россия это зло, вот они оказались правы.
Ну,
вот,
правда,
а вот все, кто как бы реально разбирал...
А да, что значит реально? Голдман, значит, все-таки нереально разбирались. Если
вот,
вы,
да,
если вы так ошиблись.
Вот,
те люди были правы.
Сейчас, посмотрите, это подводка к тому, что... Я не знаю, что сейчас говорить, потому что я тоже был неправ. Я как-то плохо понимал.
Но, с другой стороны, я вам скажу, что с начала 2000-х годов вот эта тема очень обсуждалась. И многие говорили о том, что если пришел подполковник КГБ, стал президентом, то государство станет полицейским режимом.
Ну, вот я помню, как у Довлатова. Грузин хорошим человеком быть не может. Да? Вот как бы... И потом оказывается, что именно это и был лучший анализ, прогноз Сталина.
Нет, ну, может быть, Кость, вы были, так сказать, во всяком случае, многие люди в вашем окружении, в том числе, которых я нежно люблю, были сторонниками авторитарной модернизации. Разве не так?
Я тут
была
абсолютно
идея Пиночета, была идея, так сказать, что России необходим новый Пиночет. И я хорошо помню интервью Петра Авина, если мне память не изменяет, то ли Гардиан, то ли еще кому-то, где он, так сказать, аргументировал эту идею российского Пиночета. Но если вы хотите Пиночета, то полагать, что вот все так пройдет гладко, то есть не гладко, а что в конце он будет умным и хорошим. В 89-м году Пиночет тоже не очень хотел уходить, правда? Провел референдум, но только потом пытался отсюда.
Слушай, но если бы поменять Путина на Пиночета, это было бы сейчас совсем и неплохо.
Плохо было.
Если поменять Путина на Пиночета, то было бы и неплохо для страны. Путин, Пиночет, в конце концов, сам ушел. Без крови?
Ну, почти сам. Он попытался не уйти.
Это тоже не надо иллюзий тут строить. У нас очень много иллюзий вокруг Пиночета накручено. Он проиграл, попытался не уйти, и вот тут ему, честно сказали, парень... Время вышло, и он пошел с базара.
Ну, чилийское общество все-таки у них был опыт уже десятилетия демократии перед военными переворотами, поэтому у них как бы у них там были и бывшие президенты, побеждавшие на выборах, которые занимали активную общественную позицию и все такое. То есть они там не такие примитивные, как нам кажется.
Скажите, Костя, ну вот вы работаете в вышке. Вы стали чувствовать какое-то ограничение на свою академическую свободу? Или у вас почему такие ощущения? Я, честно говоря, немножко удивлена, потому что я ожидала от вас немножко других сентенций.
Но смотрите, нет, во-первых, моя академическая свобода пока никем не подвергалась, не подвергалась никакому сомнению, и, может, никто и не читает мои работы, потому что вот одновременно в прошлом году, нет, полтора года назад вышла там моя статья в Proceedings of the National Academy of Sciences с четырьмя соавторами, где были очень хорошо приведены доказательства про фальсификации на выборах, и тогда же я и получил грамоту от премьер-министра за успехи в научной работе. То есть то ли это никто не читает, то ли они награждают просто за хорошую публикацию. Нет, такого не было, но просто мне кажется, что вот... Ну, атмосфера вокруг, и я хочу сказать, что вопрос иммиграции для большого количества людей стоит очень остро. То есть я не помню, скажем так, вот я помню последний раз такую атмосферу в конце 80-х годов. То есть то, что сейчас люди все думают либо как устроить, чтобы дети учились за границей, либо где-то купить недвижимость, чтобы... получить вид на жительство, либо просто эмигрировать. Я же говорю, за 20 лет ничего подобного этому я не помню, а в конце 80-х такое было.
А это все средний класс.
Ну, да, это какая-то узкая креативно-интеллектуальная прослойка.
Но при этом социологический опрос, вот я недавно как раз говорила с социологами Левада-центра, они пока показывают, что по их опросам примерно на 5% ниже желающих уехать, чем это было в 2008 году, когда была война с Грузией.
Ну, возможно, что вот моя пир-группа, вот те люди, с кем я общаюсь, они являются в каком-то смысле исключением. Так может быть.
Саш, я обращаюсь к Александру Горбачеву, главному редактору журнала «Афиша». А вот мне любопытно, как у вас в журнале вот ваши сотрудники, как они отнеслись к тому, что вы решили уехать учиться, уходя с поста, в общем, главного редактора журнала?
С пониманием. Ну, я думаю, что... Ну, как я не со всеми это обсуждал, но я думаю, что многим, конечно, тоже это было бы... какую-то такую историю себе придумать интересно. Ну, и Нет, ну, правда, с пониманием тут как бы даже сложно как-то подробнее ответить. Ну, надо понимать еще, что там практически, допустим, вся журнальная редакция, собственно, вся там на данном этапе работает. То есть, грубо говоря, я думаю, что если сложить, сколько лет вот в этом журнале работают примерно все сотрудники, кроме меня, получится все равно меньше, чем столько, сколько я работаю. Поэтому, ну, как бы, я еще ощущаю, в общем, в некотором смысле, что, ну, то есть, это все не имеет отношения уже там к России и миграции, но я там засиделся как бы вот на некотором одном месте.
Понятно. А вокруг вас, вот среди людей, мне интересно просто, что вам 29 лет. 29 лет – такой возраст, когда, как мне кажется, когда самое время делать карьеру и так далее. Понятно,
сейчас
же,
акселерация, что... знаете, как бы сейчас, сейчас акселерация. Наш предыдущий главный редактор Илья Красильчик стал таковым в 21 год и ушел с того поста, соответственно, в 27. Так что, в общем, я уже, можно сказать, даже староват.
Ну вот мне просто любопытно, в вашем окружении, в вашей возрастной группе, насколько сильны эти настроения, что отсюда пора валить?
Несомненно, сильны, да, безусловно. Вот мы тут переписывались с моим приятелем. Ну, на самом деле, мне кажется, что среди ученых действительно тоже, как бы, вот то, что Константин говорит, да, там мой приятель-математик просил специально передать, так сказать, аудитории «Эхо Москвы», что он собирается уезжать, и куча его друзей тоже. Вот, и, ну, вот буквально там на прошлой неделе я встречался с какими-то своими друзьями, там, с которыми давно не виделись, там, кто-то из них уже вот уехал, ненадолго приехал сюда, кто-то там уезжает тоже в августе. В общем, да, да, людей, которые так иначе, так сказать, как говорят среди нас молодежи, садятся на трактор, их много, да, это правда.
Действительно. Называется «садятся на трактор»?
Ну, это, так сказать, угу, связано с одним там смехотворным интернет-мемом, вот, где там такой поросенок уезжает на тракторе из России.
Угу.
А, вот. И поет песню.
А ваши друзья математики, они уезжают, у них есть куда, где работать или как?
Я это не уточнял, но я полагаю, да, что да, вообще, насколько, ну, как мне представляется, математику, как бы талантливому русскому математику гораздо проще найти хорошо оплачиваемую работу за границей, чем в России. Могу ошибаться, конечно, но...
Но MIT говорит по-русски в большой части, нет?
Это очень сильное преувеличение, это мягко говоря. Но надо сказать, что вот Высшая школа экономики, у которой очень сильный факультет математики, в этом году наняла и новых профессоров с зарубежными PhD, и постдоков тоже немало. Среди них есть и русские, которые едут сюда на год. То есть не то, что прям дорога в один конец.
Нет, нет, конечно. Ну, едут сюда на год, это все-таки тоже такая...
Ну, окей, на год.
Знаете, вот мне все-таки кажется, что многие люди не отдают себе отчет, что это такое. Я хорошо помню... Вот было 23 было февраля. Я защитилась в Гарварде. У меня офис в Гарвардском университете, у меня офис в Йельском университете. И я помню это состояние, когда я себе сказала, ни одного дня я больше не могу здесь находиться.
Нет, я еще не исключаю, что у меня будет то же самое. Я, ну, как бы, мне интересно попробовать, если не получится, ну, значит, не получится, значит, будем что-то другое придумать.
Мне кажется, что... Понимаете, вот при советской власти, когда уезжали, ну, действительно, очень часто ведь выбор был либо уехать, либо тюрьма. И уезжали из-за детей. Уезжали из-за детей, потому что при советской власти, если ты был в оппозиции к власти, ты терял работу, и вообще никуда нельзя было устроиться, люди работали там. Кстати, ты кем работал, Сашка? Кочегаром, дворником, как у тебя там с этим?
Нет, я на скорой помощи работал.
Ты на скорой, да,
вот. Понимаете, что вот ты так говорить не совсем честно. Человек уезжал ради детей, но что значит уезжать ради детей? Это значит, что ты все-таки недоволен своей жизнью, что ты как бы не хочешь, чтобы ребенок прожил так, как ты живешь.
Это было ровно так. Вот я хорошо помню, как, например, высылали, его звали дядя Юра Гастев, был такой известный диссидент. Он совершенно не хотел ехать.
Тоже
он,
математик, кстати.
Кстати, тоже математик, да. Уезжали именно потому, что в диссидентских семьях работы не было, дети жили чрезвычайно бедно, очень бедно жили, и не было никакой перспективы. Это было ограничение на поступление в университет, ограничение на дальнейшую карьеру.
Ой,
и так далее.
Напугали.
Вообще, эмиграцию Советского Союза правильнее было бы называть эвакуацией.
Ну да.
Это люди спасались, в отличие от сегодняшнего дня.
Да.
Ну, так и слава богу, мне кажется, что у нас как бы нет альтернативы отъезда или тюрьма. Как бы,
конечно.
Это, в общем, достаточно ничего плохого в этом.
Правильно, нет. Но у нас тут не Советский Союз, но отчасти из-за этого вот то разочарование, про которое Леня Бершицкий говорит, и разочарование больше. Ну, потому что получается, что нам тут устроили настолько неприятную ситуацию, как бы в совершенно ненужной ситуации.
Потому что нам тут устроили? Или мы позволили себе, или мы слишком, так сказать, легко сгибались и вставали на колени, может быть, так?
Да, понимаете, тут
и,
же...
И занимали вот конформистскую позицию.
Хотел сейчас сказать, что вот...
Понимаете, у нас борьба,
которая происходит, это же не всегда борьба идеологии. Вот у меня какой любимый пример. Вы знаете, Светлана Миронюк была директор РИА Новости, да? Угу. Она ни в каком смысле не была ни либералом, ни диссидентом, ни кем. Просто она была очень высокопрофессиональным человеком и делала хорошее агентство, да? Как бы дело не в том, что Дмитрий Киселев какой-то идеологический человек, а в том, что он человек неграмотный и некомпетентный. Как бы изменение в РИА Новости сразу происходит. То есть в этом даже нет политики. Это просто как бы победа серости над талантом. И вот это как бы очень сильно жизнь любого таланта осложняет.
Вы знаете, у миграции есть еще одна сторона, и надо бы об этом тоже сказать. Это своего рода порочный круг, когда интеллектуальные люди уезжают из страны, потому что здесь душно, здесь невозможно работать и здесь плохо, то они обрекают этим страну на еще большее интеллектуальное обнищение. И вот иммиграция, она всегда составляла значительную часть в российской жизни, и до революции, и в разные времена. И чем больше людей талантливых, способных уезжало из этой страны, тем меньше у этой страны было шансов стать нормальной.
Ну, Саш, все-таки я позволю себе поспорить. Ну,
правда, правда. Так.
А я позволю себе поспорить, потому что это были времена, когда не было интернета, когда не было скайпа, когда люди, которые покидали Советский Союз, они оставляли, их требовали верно, значит, оставить паспорт, они были, их насильно лишали гражданства, и они были абсолютно убеждены, что никогда больше им не увидеть Москву. Правда?
Да.
Сейчас есть все-таки возможность приехать и уехать. Сейчас есть контакт, есть все-таки значительно более глобальный мир. От того,
конечно,
что,
разные
говоря,
ситуации.
Бершицкий сидит в Берлине и пишет там колонки, а не в Москве. Я тоже, честно говоря, я думаю, что Лёня-то уехала за детей. В общем, большой-то разницы нет. Другой вопрос, что я думаю, что через год, там, пройдет год-два, и Лёня вернется сюда. Потому что журналисту, человеку, который занят журналистикой, очень трудно находиться в другой языковой среде, в другой политической среде и так далее. Я это очень хорошо знаю. Вот. Ну, посмотрим. Но просто мне кажется, что нет сейчас такой все-таки ситуации. Я не думаю, что эта власть будет закрывать страну. А вы, кстати, думаете, будут закрывать страну?
Мне кажется, что тут даже как-то не дело в том, что кто-то будет закрывать, а дело в том, что тут такая есть некоторая самосбывающаяся логика. Понимаете, как бы Дмитрию Киселеву, чтобы удерживаться в российской журналистике, ему нужно, чтобы все талантливые люди были с телевидения выдавлены, потому что иначе он кто? И так буквально на любой должности, да, там, министру культуры Мединскому, ему нужно, чтобы Акунин и Пелевин жили за границей, потому что иначе он как бы кто? И так буквально во всяком деле. И в этом смысле вот как бы есть некоторая такая как бы вектор выталкивания, потому что за каждого вытолкнутого кто-то, кто этому бы человеку конкуренцию проиграл, кто хуже, кто менее компетентный, он как бы поднимается вверх.
И, это диктатура серости.
Ну, даже не диктатура серости, а такая власть серости. Она даже может быть демократия серости.
Да, вполне.
Нет.
Ну вот, да.
Потому что в условиях выборов, собственно, не мне вам рассказывать, человек, который много на это написал статей, что именно выборная система, это довольно жесткий такой.
Ну, да, мы сейчас тоже это видим с вот этим делом против Янкаускаса, что, ну, казалось бы, Мосгордума, ну, кому это так уж важно? Что, если бы они выиграли? Ничего бы не изменилось, но нет. Даже как бы минимальная конкуренция уже значит, чье-то место он займет. Человека, который бы никогда эти выборы не выиграл.
Да, ну, и то, как закрыли под домашний арест Алексея Навального, очевидно совершенно, что они просто элементарно испугались конкуренции с ним. Вот во всем.
Ну, а почему его не посадили его... тогда, простите?
А?
Почему же его не посадили по Кирафлезу тогда, если не испугались конкуренции с ним? Мне кажется, это гораздо более сложно.
Игра была совершенно другая. Ну, это долгий разговор, игра была тогда совершенно другая. А, но я думаю, что они именно испугались конкуренции с ним. Причем вот по всем параметрам.
Какая конкуренция с ним, если как бы сейчас благодаря Крыму рейтинг Путина там влетел каких-то небесных высот, про Навального вообще все забыли.
Понимаете, вот как-то непонятно.
Я это вижу по людям, как бы, с
которыми разговариваю. Ведь если бы у Путина был высокий рейтинг, он же легко мог бы пойти на выборы против Навального. Но если он не идет на выборы, значит, он не уверен, что у него такой высокий рейтинг.
Да сейчас он как бы ему не надо.
Послушайте, рейтинг – это когда сравнивают разных людей. Что значит рейтинг одного Путина? Рейтинг по сравнению с кем?
Не, вот действительно, что такое рейтинг? Это принципиальная вещь, что вот все вот эти рейтинги, они как бы понимание. Хороши, как подготовка к каким-то там выборам или к чему-то, а сами по себе у них смысла нет.
Как вы думаете, какой был рейтинг Джорджа Буша после 9-11?
Ну, вот очень высокий.
90. Значит, да. Путин еще даже не долез до этого рейтинга. 90. Он держался год. Год держался рейтинг 87-90 у Джорджа Буша в индивидуалистской Америке. 90. Это реакция людей на страх. Здесь, когда людям все время говорят фашисты, фашисты, фашисты.
Ну да, не, потому что Путин это использует, они, да, конечно. Ну,
и
да.
Срабатывает подкорка.
Да, да, хочу сказать, что подкорка сработала не совсем та же самая, потому что на Америку-то напали.
Ну, здесь рассказали, Костя, здесь сказали, в соседней стране к власти пришли фашисты. Для нас слово «фашист» – это ужас, это миллионы убитых, это кровь, это разрушенная страна. Все. И вот тут сработало это абсолютно точно. Вы обратите внимание, ведь они не говорили там оранжевая революция. Ни слова этого, они тут же ушли от всей этой фразеологии. Они тут же перешли. Фашисты-хунта. Они работали жестко на страх. И это сработало.
Ну да.
А через год, когда рейтинг Путинга упадет, они придумают новый страх.
Ну.
Какой-нибудь новый страх придумают.
Вот я...
Вся советская история на этом построена.
Да нет никакой советской власти. Послушай, Саша.
Нет, я говорю о традициях. Я говорю о традициях, а традиции тоталитаризма, они, в общем, довольно одинаковые везде, в разных странах. Все страны эксплуатируют страх перед внутренним или внешним врагом. Все тоталитарные режимы.
Ну, вот эта интересная гипотеза, мог ли бы советский строй продержаться дольше, если бы раньше разрешили иммиграцию. Потому что вот мы сейчас видим по всему миру, что, вот, например, для Александра Лукашенко один из механизмов поддержания его режима – это, конечно, то, что из Белоруссии фактически все годы была свободная иммиграция. То есть, как бы весь талантливый и креативный класс, мы даже не знаем, что они занимаются политикой, да. Все просто как бы уезжают работать, учиться в Москву или кто-то дальше. И так вот... Ну, Фидель Кастро десятилетиями фактически как бы выдавливал самую активную часть из страны. В этом смысле, возможно, что прогноз, что границы не закроют как раз из-за того, что это добавляет устойчивость.
Тогда вы понимаете, зачем ограничивают выезды от милиционеров до пожарных? Вот логика какая
соратников не хотят терять. Вот это, то конкуренты, а то соратники.
Понимаете, вот как бы политологи не должны вестись на эту разводку, что происходит какое-то действие, а мы должны придумать какое-то рациональное объяснение. Да по глупости это сделали. Потому что кому-то пришло в голову, что они тогда в Крым поедут.
Ну, как бы, вот думаете,
что, мне кажется,
объяснение?
Вот такое примерно... А откуда там сложное объяснение? Что там остались какие-то серьезные аналитики? Что там кто-то как бы...
СВРшников, это
уже как бы люди серьезности Глеба Павловского уже выпали. А... Ну вот, да, не знаю, что. Ну, просто хорошая мысль – закрыть выезд.
Понятно. Мы должны сейчас выходить уже из эфира. Последний вопрос. Кость, вы собираетесь уезжать? Ну, так, между нами девочками в крупном эфире.
Ну, вот за последние 15 лет я старался каждые там 3 или 4 года проводить год в Америке. Но сейчас уже 5 лет. Тут в России уже дважды отказывался ехать преподавать в топ-университет американский, потому что тут забот много профессиональных. Ну, когда-нибудь мне хочется поехать еще на год или чуть больше работать, а если будет все в порядке, то возвращаться и потом опять поехать,
Саша.
Потом опять вернуться.
Да, мне глупо уже уезжать, всю жизнь упираться, а потом в конце жизни уезжать довольно глупо. Хотя, честно сказать, это так надоела эта система, и когда видишь, что она опять возвращается шаг за шагом к тому, что было, против чего раньше стояли, такая тоска берет.
Ну что ж, еще придется постоять.
Хорошо бы,
да,
в компании хорошей.
Говорил Беленков, сопротивленцы. Сопротивленцы всегда нужны. Ну что ж, Оксан Горбачев, я вам желаю удачи.
Спасибо.
Нам всем тоже, чтобы нам здесь не стало сильно хуже. На этом все. До свидания. Услышимся, если услышимся, через неделю.
Полный альбац.